нашего сердца. И тут снова, господа, маленький интеллектуальный тайм-аут. О чем мы? Мы уже сказали, вслед за Равом Хиршем, что есть четкое разделение обязанностей. Да? Мы раздуваем щеки, воображая себе усилия, которые мы предпринимаем, а Всевышний дарит нам результат, аккуратно толкая санки, не давая при этом малышу почувствовать свою бесполезность. Оценить, конечно же, любовь Всевышнего к малышам, то есть к нам с вами. Следующий шаг. При этом разделение обязанностей, я не очень понимаю тогда, что происходит. Ведь щедрость, жар сердца, все то удивительное ощущение любви, желания и стремления близости к Всевышнему, которое несли евреи через то, из чего был построен Мигдаш, вещь понятная. Но зачем-то Всевышний приказал, господа, зачем приказывать, даже желавшие наполнить и убрать все-все недостатки, чего не донесли евреи, богатейшие в самом материальном, допустим, смысле этого слова, главы колен, оказались не у дел, им нечего было принести, и на их счастье Всевышний сделал так, что вот как раз 12 камней драгоценных на нагруднике первосвященника. Так в чем идея, простите, если принести более чем буквально засчитанный, то отчего же Всевышний приказал, тем не менее, по половинке шекеля? Очень интересный вопрос. В чем смысл обязательства там, где есть жар сердца, и теперь связь с семейной жизнью? Господа, понимаете, как работает, и, к сожалению, это настолько привычно, что уже ни у кого не удивляет, а жаль. Как работает система брака по-еврейски? Ответ. Сначала они хотят, а потом их заставляют. Что это значит? Жених и невеста, как известно, по закону еврейскому, обязаны желать стать мужем и женой. Если такого желания, не дай Бог, под хупой не наблюдается, ну, не дай Бог, стоит кто-то с пистолетом и заставляет его или ее, то хупа не считается. То есть развод не нужен по еврейскому закону. То есть если не присутствует желание его стать ее мужем, а ее стать его женой, то хупы нет. И вот здесь и возникает удивительный вопрос. Простите, но если они хотят, то зачем нужна хупа? Ведь хупа – это уже обязанность. И я напоминаю, что первый раз это произошло там, на Синае. Как говорит Мидраш, помните? Всевышний спросил у юной, только что в кавычках оперившейся девушки Израиля, «Хочешь ли замуж за меня?» Краснея и бледнее, смущаясь, да, и стыдливо, ответила юная дева Израиль «Да». После чего что сделал Всевышний, господа? Помните, он взял гору, подобную корыту, здесь нужно объяснять, у нас сейчас нет времени, все, кому это интересно, я отправляю к путешествию по недельным главам, там это подробно объясняется, этот мидраш, и сказал, или вы принимаете Тору, или здесь будет место вашего захоронения. Кантиек Вуротхэ. Спрашивается, простите, но если девушка согласна, так в чем идея заставлять? Да, вопрос?
Если вы хотите, значит, вы обязаны, как это?
Нет. В том же дело, что нет. Ну, вы хотите, так зачем же обязывать? В чем идея? В этом же есть вопрос. Если Израиль согласился, как известно, получить Тору, то зачем же Всевышний его заставлял? И мало того, этот вопрос, это вопрос о сценарии хупы. Он и она желают стать мужем и женой. Почему недостаточно свидетельства их желания? Так, каждый из них изъявляет это желание. Извините, ведь не дай Бог после хупы уже нужен развод. То есть уже не может она или он сказать «не хочу». Их «не хочу» уже незначимо. Они уже обязаны. И не дай Бог нужен развод. Спрашивается, так в чем идея? То ли дело, например, я вспоминаю снова фильм «Гайдая» по рассказам Михаила Михайловича Зощенко «Не может быть». Помните, в третьей, где безумно замечательно сыграли Крамаров и Куравлев, где он и она знакомятся в трамвае, холодно, она была в шляпе, он не может ее узнать. И после всех удивительно смешных пертурбаций, чем все заканчивается, а на утро я не помню имени этого главного героя, которого играл Куравлев, он зашел в ЗАГС и развелся. В чем проблема? Помните, он в конце закричал «Я согласен», потому что его уже вынесли и собирались окунуть в снег. И он закричал «Я согласен». А утром зашел в ЗАГС и развелся. Вот это я понимаю. Хочу, не хочу. Причем здесь обязанность? И ответ, он настолько важен, что, я думаю, никто не переоценит его важность. Давайте мы с вами разглядим в устройстве Мишкана вот этот самый ответ на вопрос, так если они хотят, зачем мы их заставляем? И заодно поймем, конечно же, назначение Мишкана. Я имею в виду чисто материальное его назначение. Я не говорю сейчас о присутствии Всевышнего. Дело в том, что по устройству Мишкана, и сколько нам хватит времени, мы рассмотрим еще несколько деталей. Например, мы рассмотрим с вами размеры, как это любят говорить христиане, ковчега. Более точное слово «тейва». Но что мне сейчас важно? Арон Кодыш. Еще прежде мы перейдем к другим урокам, мы уже оговоримся, что Мишкан – это потрясающая, включающая все детали схема мироздания, не только даже этого мира, но и всех других миров. И именно оттуда для знающих людей следует все устройство нашего мира. То, что мы с вами сможем сейчас одним глазком подсмотреть, это устройство хупы. Итак, все, что было в Мишкане, была щедрость сердца. За одним единственным исключением, сказали мы, той самой половинкой шекеля, которую евреи были обязаны дать вопреки, и, казалось бы, совершенно не нужно, поскольку щедрость сердца, а половинка шекеля – совершенно небольшой вес. О чем мы? Общий вес был всего 100 кикаров. Не так уже много. К чему мы подходим? К тому, что я, собственно, и собираюсь сделать. Я хочу задать вопрос, а каким образом были использованы вот эти половинки шекеля? И читаю, господа. «И сделай 40 серебряных подножий по 20 балками». Вот именно на это, и это будет подробнее сказано в последней главе нашей книги в Пикудей, когда Моше будет давать полный отчет о использованных средствах, и не только бухгалтерские, господа, естественно, там будет и более глубокий смысл. Так вот, все половинки шекеля ушли на подножие. То, на чем стоял Мишкан, были серебряные поддоны, сделанные из половинок шекеля. Вывод. И оцените сами его удивительную важность. Для чего Всевышний заставил еврейский народ? Почему Всевышний не удовлетворился согласием Израиля принять Тору? В чем идея заставить? Зачем нужны обязанности? Ведь есть, и это кажется вполне достаточно, желание. Ответ, он очень-очень многозначен. Понимаете, как и всегда, наша задача в этом мире надувать щеки. А несет нас Всевышний. И я поясню. Обязанность, господа, это его часть. Две части в этом мире. Желание и обязанность. Желание, господа, это наша часть. Обязанность – это его часть. Поймите же, говорят мудрецы, ежели бы хотя бы один миллиметр синайской высоты, синайского духовного, удивительнейшего возвышения был бы нашей заслугой, то тогда, не дай Бог, это можно было бы потерять. Поскольку же Всевышний нас обязал, то это значит, что Он все взял на себя. И я уже поясняю. Без снова, даже не вспоминая Михаила Михайловича Зощенко, вспомним, сколько раз, господа и дамы, после свадьбы вас одолевало желание развестись. И ничего криминального в этом желании нет. Что это значит? Это значит, что вы смотрели на своего мужа, на свою жену, да, и обнаружили, что у вас нет желания. Потому что, например, она вас или он вас обидел, напряг, сделал не так, как следует, и вообще оказался не тем, что вы ожидали. Совершенно нормальная, естественная вещь. И что нам, евреям, мешает в этой ситуации развестись? Ответ, господа. Мы, евреи, принимаем и верим в это, что если он и она, я и моя жена оказались под хупой, то в нас верит Всевышний. Всевышний тот, кто сделал удивительнейшую вещь. Он построил фундамент наших отношений. Он этот фундамент взял на себя. И в этом смысл обязанности. Половинки шекеля идут на фундамент. Вот этот фундамент вовсе не желание. Желания, господа, могут меняться. В фундаменте должно стоять что-то более существенное и неизменное. И тогда, господа, щедрость и жар сердца своего – это то, что мы кладем на постройку здания любви и счастья в семейной жизни. Понятно, что на самом потрясающем фундаменте можно выстроить жалкую развалюху, а можно, и для этого предназначен и годится фундамент, удивительной красоты дворец. Вот это, господа, зависит от нас. Вот это наша работа. То есть в чем наша работа? Жар сердца. Вот это наша готовность дарить себя своему мужу, своей жене. Вот это наше. Это усилие. Но, господа, фундамент, то, на чем все строится, это, слава Богу, не мы. Это, слава Богу, Всевышний. И теперь сценарий еврейского способа заключения брака становится понятным. Во всем, что касается желания, господа, абсолютно вещь необходимая. Но иногда, не дай Бог, мы знаем это по себе, мы бываем равнодушными, усталыми, да? Не эмпатичными, не путать не симпатичными. И что тогда нас выручает? Понимаете, у евреев нет, а завтра с утра зашел в ЗАГС и развелся. Фундамент, на котором находится еврейская семья, чрезвычайно-чрезвычайно крепок и силен. И, следовательно, как и всегда, как и в нашем главном сегодняшнем уроке, мы наблюдаем все то же разделение, где всю материальную часть берет на себя человек, при всей ее незначимости, а внутреннее содержание, а главное на себя берет Всевышний. И главное – это обязанность. Но обязанность – это фундамент, господа. И если все строится только на обязанности, то, не дай Бог, получается концлагерь. А жизнь и семейная жизнь, в частности, отнюдь не концлагерь. Это не дом отдыха, конечно же, господа, как всегда, но это очевиднейшим образом наилучшее с точки зрения заработанной платы место работы. То есть здесь, в этом мире, Всевышний дает нам возможность прилагать усилия, за что Он может в результате заплатить нам, если мы действительно будем их прилагать, совершенно невероятную вещь – вечность, неограниченность, соединенность с собой. И снова этот урок мы учим из обязательных половинок шекеля, которые не мог дать больше богатый и не мог дать меньше бедняк. Еще один урок Мишкана дает нам уже обещанные мною размеры. Размеры сердцевины, сути Мишкана, сути присутствия Всевышнего. Это замечательный, в кавычках, сундук на золотой, облицованной золотом крышке которого находились два знаменитых крувим, отсюда русское херувим. Конечно, нужно убрать все христианские коннотации, но в результате останутся, как говорят мудрецы, фигурки мальчика и девочки, увенчанные крыльями, из которых, через которые, в пространстве между которыми, более точно, объясняет Рав Овадия Сфорна вслед за Торой, и звучал голос Всевышнего, раскрывалась Шхина. Так вот, вопрос, который я хочу вслед за мудрецами задать, из тех мудрецов, чьи комментарии мне известны, этот вопрос впервые задает зачинатель хасидизма Рав Исраэль Бааль Шем Тов. Размеры, господа, этого, как говорят христиане, ковчега, были удивительными. Я процитирую по памяти. Вот, память в данном случае не нужна. 2,5 локтя длиною, 1,5 локтя шириною. Мы сейчас говорим о размерах Арона Кодеш, вот этого облицованного золотом изнутри и снаружи сундука, внутри которого были деревья акации, и 1,5 локтя высотою. И удивительный комментарий Рабейну Бехае ибн Пакуды. Все размеры ковчега выражались не целыми числами. Я думаю, что вы уже удивились еще до комментария Рабейну Бехае. Что это за размеры, простите? 2,5 на 1,5 на 1,5. А более целых чисел у Всевышнего не нашлось. Итак, комментарий Рабейну Бехае ибн Пакуда. Все размеры ковчега выражались не целыми числами. Намек на то, что изучающий Тору должен сокрушить свою гордыню, не считать себя совершенным. Изумительная история, которую я здесь рассказываю, связана с тогда, это приблизительно мы говорим с вами 130 лет тому назад, даже чуть больше, молодой гений, ему было всего 16 лет, которому предстояло, этому литовскому гению, редчайший случай, мне аналоги неизвестны, молодой литовский 16-летний гений Раби Цаду Коэн из Люблина, да, в результате становится хасидским рэбе. Вещь достаточно необычная. И вот тогда, в 19 столетии, существовало 2 самых известных в мире раввинских кресла. Это был раввин Бреста, раби из Бриска, как говорили евреи, называя Брест Бриском, и, конечно же, раби из Лемберга, то есть раввин из Львова. И в данном случае, услышав о невероятных способностях молодого человека, 16 лет, Раби Цадока Коэна, он был приглашен, не более не менее, к знаменитейшему Раву Оренштейну, Якову Оренштейн, чтобы побеседовать с ним. Слава о его способностях дошла даже до Лембергер Ребе. Спросил Раву Оренштейн своего гостя: как я слышал, молодой человек знает весь Талмуд. Я объясню для тех, кто наивно решил, что знание Талмуда подразумевает знание всего, что написано в Талмуде. Нет, господа, вы не поняли. Знать весь Талмуд вот тогда означало знать, извините, не только Раши, Тосфот, Ришойним, Ахройним, а знать вообще все, что можно было знать о Талмуде. Вообще все. Ну, для тех, кто не понимает, о чем идет речь, как мне рассказывал один тогда совсем молодой человек, в 1986 году пришедший в Ленинградскую синагогу, хоральную, и заставший очень пожилого дядечку, очень пожилого, ему тогда было хорошо под 90, и вежливо поинтересовавшегося, может он объяснить, вот какие-то тут какие-то книги, как-то странно написанные. Короче, он начал заниматься с тогдашними молодыми людьми, 86-й год, еще Советский Союз. И когда-то, когда уже немножко узнали вообще, что такое Талмуд, что такое молитвы, они по случайно оброненному им слову узнали, что он чемпион Кишинева, ну, дореволюционного Кишинева, по игре в иголочку. Против этой игры в литовских ешивах распространенной выступали все главы ешив. О чем идет речь? Брался фолиант Талмуда, он прокалывался сверху донизу, и игра заключалась в чем? Нужно было по верхнему проколотому слову, так, установить все остальные слова на всех остальных страницах. То есть вы понимаете, о чем идет речь? Это значит не знать просто наизусть, это само собой, но знать расположение еще каждого слова и иметь достаточное пространственное видение, чтобы... Вот, чемпион был Кишинев, количество Иши в Кишиневе. Можете себе представить, о чем мы. Так вот, господа, это был ординарный, более-менее плюс-минус молодой человек. А вот Рав Цадок Коэн по даже тем временам считался экстраординарным гением. И потому вопрос, молодой человек знает весь Талмуд? Как я слышал? Нет, только половину. Которую? Любую, которая будет угодно уважаемому раввину. Что такое нецельность, объясняют наши мудрецы, и в особенности раби Менахем Мендел из Коцка, которому принадлежит удивительнейшее выражение «Эйн лев шалем ке лев шавур». Нет более цельного сердца, чем разбитое сердце. Эмпатия, о которой мы с вами говорили, говоря о комментарии раби Цадока про Моше, нашего учителя. Эмпатия, помните, сердце Моше, это был единственный человек, который был способен ощущать боль всех евреев как свою, поместить всех на своем сердце. Подобным невероятным талантом будет обладать только Машиах. Так вот, способность чувствовать боль другого человека, то, что называется сопереживание или эмпатия, это способность разбитого сердца. Тот, кто ощущает себя совершенным, никогда не поймет. Или, как говорили это в Советской России, сытый голодному не товарищ. Изумительный анекдот на эту тему буквально в двух строках, когда встречаются два одноклассника, и не на одноклассниках, а живьем, и один, естественно, преуспевший такой бизнесмен, а второй совершенно заросший, худавший бомж, или, как говорят американцы, homeless. И он говорит, ну как у тебя, говорит, дела? Говорит, не поверишь, говорит, третий день не ем. Он говорит, браток, надо взять себя в руки, так нельзя. Сытый голодному не товарищ. Так о чем мы? О том, что вот эти нецелые, принципиально нецелые размеры говорят о незаконченности, в которой есть человеческое совершенство. То есть человеческое совершенство не в ощущении, да, себя имеющим и не в ощущении себя совершенным. Тот, кто ощущает подобным образом к совершенству, конечно же, никакого отношения не имеет, ибо сказано в Талмуде, в трактате Брахот, что даже если весь мир приходит к тебе и говорит, ты цадик, ты праведник, будь в своих глазах как мерзавец. Понятно, не мерзавец, но как мерзавец. Вот эта удивительная способность, вот эта нецелостность, вот это несовершенство, эта готовность понять и принять другого человека, и есть то, над чем мы, евреи, работаем в этом мире. И раби Нафтали из Дропшиц, удивительнейший ученик Ахоземи Люблин, провидца из Люблина, говорил, всякий, кто хочет быть рэбе, кто хочет быть учителем, обязан обладать вот этими неправильными размерами. Почему? Потому что, говорит, рэбе по отношению к своим ученикам очень часто нужно одеваться в злость, очень часто нужно одевать на себя пренебрежение, равнодушие и прочие разные разности, которые он просто не сможет на себя одеть, если будет постоянно ощущать свои размеры неизменными. То есть раби Нафтали из Дропшиц видит в этой дробленности размеров идею, конечно же, гибкости, возможности соотноситься с каждым евреем и, соответственно, помогать ему вот именно тем, что способен праведник, ребе, тот, кто помогает не просто на эмпатию, но и на возможность одевать на себя разные вещи. Оставшиеся у нас 5 минут мы посвятим половинке шекеля и удивительному мидрашу, который донесли до нас мудрецы. Да, вопрос.
Это тоже не закончено.
100%. Но по этому поводу, коль скоро уже возник этот вопрос, в нашей недельной главе появляется минора. Наверное, одна из самых-самых удивительных деталей Мишкана. В чем, кроме всего прочего, удивительность миноры? В том, что в отличие от всех остальных деталей Мишкана, Моше, говорит Мидраш, не знал, как ее сделать. И когда Всевышний ему показал, он все равно не смог ее сделать. И Всевышний, говорит Мидраш, золото, брошенное Моше в огонь, превратил в минору. И если мы вспомним, господа, да, даже сейчас на деньги уважаемого мультимиллионера из Киева, господина Рабиновича, стоит сделанная на стальной основе и покрытая золотом копия миноры. Делать ее или не делать – это расхождение во мнениях наших первых решений. Так вот, эта минора вполне нормально сделана. Есть мнение так, есть мнение, ну, сделано. А Моше, которому показал Всевышний, не. И оказывается, что есть связь между минорой и половинкой шекеля. То есть, когда Всевышний дал Моше повеление о половинке шекеля, у Моше оказалась та же проблема. Он не понял. И тогда Всевышний показал ему огненную половинку шекеля. Сейчас поймем, что такое огненная. И тогда лишь... Так вот. Что такое минора и какая связь с половинкой шекеля? Минора, та самая, которая была в Мишкане и сделана была через Моше, всякий, кто смотрел на свет, обычный огонек фитиля миноры, чашечки сверху, да, видел, что причина этого света сам Всевышний. Ну, на что это похоже для меня? Вот эти часы, да, у вас не возникает вопроса. Понятно, что они не выросли на дереве. Видно, что они сделаны. Вот так же было видно, что свет – это свет Всевышнего, его источник. Только в этом месте, только этот свет. К чему я подвожу? К тому, что Моше задается вопросом, и это и есть его вопрос о половинке шекеля. Половинка понятна, а вторая половинка? Из всего, что мы сегодня сказали, следует, что вторая – это Всевышний. Мы совершаем усилия, так? Мы совершаем действия в материальном мире, и если мы в это действие вложили свою еврейскую душу и сделали его в соответствии со спецификацией Всевышнего, с законами Торы, то тогда Всевышний делает половину огненный, это значит духовный, и половинку вторую, и вопрос у Моше был, но как может соединиться духовное и материальное? Ну, каким образом? И ответ Мидраши, ответ, господа, пусть у Всевышнего голова болит. Понимаете, господа, это не мы делаем, это Он делает. Вот это соединение делает Он. И, конечно же, наша половинка приплюсовывается к Его половинке, и вместе получается. Да, вопрос.
Моше задал вопрос о второй половине шекеля, поэтому у него не получилось.
Не-не-не, Моше задал вопрос о половинке шекеля. Это говорит Мидраш. Он не понял, а что здесь, простите, было не понять? Половина серебряного шекеля. Ответ, что не понял Моше. Как может быть, что мы даем половину, а Всевышний дает свою половину? Как может быть, что мы совершаем материальный поступок, а Всевышний нам его засчитывает, как удивительное вечное вселение в духовность? Вот это...
У человека каждую секунду могут происходить такие вопросы.
100%. Но ответ на этот вопрос, и мы этим резюмируем, господа, это как всегда, как сказал замечательнейший русский раввин Исраэль Мейер Коэн из Радуни, Хафец Хаим, с верой нет вопросов, без нее нет ответов. Всего хорошего, мы с вами встречаемся через 2 недели, и снова напоминаю о... Встречи в Москве 20-е, 19-е и в Петербурге 21-е число. Всего хорошего.